Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Зеркало» в студии Муртуза Гречилов. Сегодня в нашей программе: признание независимости Абхазии республикой Науру. И почему Науру не признала Южную Осетию? Годовщина Хамаса. Реакция Евросоюза и реакция парламента Грузии на прошедшие в Абхазии выборы. Очередной политический скандал в Грузии. Первые жертвы высокопатогенного гриппа в Грузии. Эти и другие темы в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа». А сейчас с новостями дня вас ознакомит Любовь Бамматова.
В главных новостях: ЕС и США заявили, что не признают выборы в де-факто Республике Абхазия. Соглашение об установлении дипломатических отношений подписали министры иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия и Республики Науру. Делегация ОБСЕ посетила самопровозглашенную Республику Южная Осетия. Европейский Союз и США заявили, что отказываются признать прошедшие в самопровозглашенной Республике Абхазия президентские выборы. В сообщении, подготовленном председательствующей в ЕС Швеции, подчеркивается, что все 27 стран-членов Европейского сообщества по-прежнему поддерживают территориальную целостность и суверенитет Грузии. Госдепартамент США выступил в понедельник с похожим заявлением. Победу на прошедших в субботу выборах одержал действующий лидер самопровозглашенной республики Сергей Багдан. Габш. Согласно официальным данным, он набрал свыше 60% голосов избирателей. В Сухуми министры иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия и Республики Науру подписали соглашение об установлении дипломатических отношений. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Багабш приветствовал этот шаг, отметив, что для Сухуми важны отношения с государствами-членами ООН. Науру — карликовое островное государство в западной части Тихого океана. Оно является самой маленькой независимой республикой в мире. Делегация ОБСЕ в составе спецпредставителя председателя ОБСЕ Харлампаса Христопулоса и представителя Казахстана в ОБСЕ Балата Нургалиева посетила самопровозглашенную Южную Осетию, передает Росбалт. Балат Нургалиев подчеркнул, что цель визита делегации – ознакомиться с ситуацией, провести переговоры и определить, в какой степени и по каким направлениям возможна работа для решения существующих проблем. «Я постараюсь приезжать сюда столь часто, сколько будет необходимо», – сказал Нургалиев. Сегодня в Праге в новом зале траурных церемоний на Ольшанском кладбище простились с главным редактором русской службы «Радио Свобода», писателем и журналистом Петром Вайлем. Петр Вайль скончался после продолжительной болезни 7 декабря. На церемонии прощания выступили Джефф Гедмин, Виктор Шендерович, Александр Тимофеевский.
Эхо Кавказа. Новости.
От свиного гриппа в Грузии скончались еще 3 пациента. По информации Министерства труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, все 3 женщины, которые были доставлены в больницы на 5-6 день заболевания. У пациенток на фоне гриппа развилась двусторонняя пневмония. Ранее от свиного гриппа в Батуми скончался 27-летний мужчина. Специалисты призывают население при первых же признаках ОРВИ обращаться к врачу и не заниматься самолечением. Союз журналистов России отмечает во вторник День поминовения журналистов, погибших при выполнении профессиональных обязанностей. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», за последние 16 лет, с момента учреждения Дня памяти, в стране погибли около 300 журналистов. 10 из них стали жертвами в этом году. По данным Союза журналистов, расследование большинства дел, связанных с такими преступлениями, правоохранительные органы не доводят до конца, и виновные не привлекаются к ответственности. В азербайджанском городе Нахичевань избиты 3 активистов гражданского общества, когда они проводили исследования в рамках проекта местного правозащитного центра, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Фарид Арифоглу. Среди пострадавших региональный корреспондент азербайджанской службы «Радио Свобода» Ильгар Насибов. Власти Нахичеванской автономной республики никак не комментируют произошедшее. В Тбилиси у здания парламента во вторник представители профсоюзов педагогов провели акцию протеста с требованием выплаты 13-й зарплаты. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в Грузии давно не было акции с чисто социальными требованиями. Грузинские профсоюзы избегали лобового противостояния с властями, тем более с учетом общей политической напряженности в стране. Однако 15 декабря впервые за несколько лет профсоюз педагогов вывел на площадь перед зданием парламента несколько сотен педагогов. Они потребовали выплатить им на Новый год 13-ю зарплату. Число жертв пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» достигло 148. Как сообщили в региональном центре МЧС, в ночь на вторник скончались еще двое пострадавших, свыше 80 человек, пострадавших в результате трагедии, в ночь на 5 декабря остаются на лечении в больницах Перми, Москвы, Петербурга и Челябинска. Ранее сообщалось, что в ходе расследования обстоятельств случившегося были выявлены серьезные нарушения в деятельности ряда ведомств, оформлявших техническую документацию ночного клуба и проверявших безопасность помещения. При взрыве в центре Кабула, по последним данным, погибли по меньшей мере 8 человек, не менее 40 получили ранения. Взрыв произошел около гостиницы в квартале, где находятся многие правительственные учреждения и иностранные представительства. Президент Афганистана Хамид Карзай сообщил, что рядом с местом взрыва находится дом бывшего первого вице-президента Ахмеда Зии Махсуда, и среди погибших два его охранника. Позвонивший в кабульское бюро «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», представитель Талиба заявил, что ответственность за взрыв берет на себя движение «Талибан», и объектом нападения был именно дом Масуда. На юго-востоке Польши в городе Сгоржелес пограничники остановили следовавший в Германию поезд, в котором находится около 200 беженцев из Чечни и Грузии. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», беженцы, большинство из которых не имеют билетов и права выезжать за пределы Польши, направлялись в Страсбург, где расположена штаб-квартира Совета Европы, чтобы протестовать в органах против условия содержания в лагерях на польских территориях.
Спасибо. С новостями дня из пражской студии вас ознакомила Любовь Мамонтова. В эфире радио «Эхо Кавказа». В пражской студии Муртуз Дубличило. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Зеркало». Процесс признания самопровозглашенных республик Абхазия и Южной Осетии получил сегодня продолжение. Еще вчера эксперты удивлялись, почему прибывший в Южную Осетию министр иностранных дел республики Науру говорит о возможном признании де-факто республики на зимней сессии парламента, но ничего не говорит об Абхазии. А сегодня вдруг оказалось, что эта Абхазия обгоняет Южную Осетию. Министры иностранных дел самопровозглашенной республики и республики Науру подписали соглашение об установлении дипломатических отношений. То, как это произошло, мой коллега Демис Паландов решил выяснить у заместителя министра иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Максима Гвинджия.
Скажите, пожалуйста, вот сегодня были заключены дипсоглашения с Науру. Какая процедура дальше? Должен ли парламент Науру утверждать?
Нет, уже все. Парламент Науру уже утвердил, и это был последний шаг.
Почему с Южной Осетией ситуация другая?
Я не знаю. Это в Южной Осетии другая страна, другие условия.
Максим, скажите, пожалуйста, как закончился ваш визит в Эквадор? Есть ли какие-то итоги?
Итоги у нас очень много совместных проектов. Мы договорились о сотрудничестве в области экономики. Эквадор уже связывает более тесные контакты, помимо политических.
А что с признанием? Есть какие-то перспективы?
Да, мы ожидаем признания в ближайшее время.
С Максимом Гвинджия говорил Демис Паландов. Мы чуть позже вернемся к теме признания самопровозглашенных республик. Оставайтесь с нами. В понедельник палестинская группировка «Хамас» торжественно отметила 22 года со своего образования. Наблюдатели отмечают, что пышные торжества были необходимы руководству, чтобы поднять несколько пошатнувшуюся популярность в народе. Однако популярность «Хамас» все равно в народе велика. В связи с обращением пропалестинской группировки британский суд должен был выдать ордер на арест бывшего министра иностранных дел Израиля Ципи Ливни. Подробности у Алсу Курмашевой.
На этой неделе лидер оппозиционной партии Кадима и бывший министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни должна была приехать в Лондон по приглашению Национального еврейского фонда и выступить в воскресенье на благотворительной конференции. А сообщается, что две недели до мероприятия Ливни отказалась от приезда. Об этом стало известно только вчера, когда британский суд принял решение выдать Ципи Ливни ордер на арест, обвинив ее в военных преступлениях во время 22-дневной войны в секторе Газа в декабре прошлого, начале этого года. Председатель фонда Самуэль Хайек отказался комментировать, почему Ципи Ливни не приедет в Лондон. Однако эксперты отмечают, что причиной может быть решение британского суда. Во время операции в Газе Ципи Ливни была министром иностранных дел и членом военного комитета. Ровно год назад в эти дни погибло 1400 мирных жителей Палестины и 13 израильтян, из них 10 солдат. Летом специальный комитет ООН, расследовав военные действия Израиля, обвинил Израиль и Хамас в военных преступлениях. Но в основном критика досталась Израилю за применение непропорциональной силы против мирного населения Газы. Уже второй раз за последние 3 месяца в Британии выписывается ордер на арест израильского политика. В сентябре был готов ордер на арест министра обороны Эхуда Барака, но ему удалось избежать ареста по причине того, что он является действующим министром, и в Лондоне он находился на встрече с британскими официальными лицами. Как сообщают палестинские источники, такой неприкосновенности нет у Ципи Ливни, что и заставило отменить официальный визит в Лондон. Данный иск на арест является одним из показателей успешной работы в преследовании израильских военных преступников, сообщает канал «Аль-Джазира». Пресс-служба Ливни сообщила, что она отменила визит в Лондон не из-за боязни быть арестованной, а по причине накладки в ее распорядке дня. Также ее служба информирует, что, цитата, «Ципи Ливни гордится своими решениями во время военной операции. Операция достигла своей цели – это защита граждан Израиля и восстановление устрашающей силы страны». Это была цитата из пресс-релиза службы Ципи Ливни. В день, когда британский суд принял решение выдать Ципи Ливни ордер на арест, палестинская группировка «Хамас» торжественно отметила 22-летие своего образования.
«Клянусь всемогущим Аллахом, что буду продолжать бороться за свободу,
Этот материал подготовила моя коллега Алсу Курмашева.
Эхо Кавказа.
А теперь возвращаемся к нашей главной теме – признание независимости Абхазии Республикой Науру. Представители Министерства иностранных дел Науру побывали на днях в Цхинвале. Громких заявлений, если верить южно-осетинской прессе, они не сделали. Но цхинвальские власти надеются, что в конце этого года или в начале будущего Науру признает и их. Рассказывает наш корреспондент в регионе Мурат Габараев.
С рабочим визитом в Южной Осетии побывали представители государства Наура, субъекта международного права с 14-тысячным населением. В югоостинской столице гости встретились с председателем парламента республики Станиславом Кочеевым, министром иностранных дел Муратом Джиоевым. Побывали они и в Югоостинском государственном университете. В ходе встречи со студентами и преподавателями учебного заведения подробно рассказали о своей стране. При этом отметили, что внимательно следят за теми процессами, которые происходят в Южной Осетии. Как сообщил источник во внешнеполитическом ведомстве Южной Осетии, обсуждался и вопрос относительно признания независимости Южной Осетии. По информации МИДа республики, в этом вопросе стороны достигли определенных результатов. Уже можно говорить о том, что в ближайшее время Наура присоединится к тем государствам, которые признали суверенитет Южной Осетии. В настоящее время, как пояснили в Министерстве иностранных дел Южной Осетии, ведутся переговоры со многими государствами мира с целью признания независимости республики. Цинвали считают, что следом за Абхазией Наура объявит об установлении дипломатических отношений с Южной Осетией. Произойдет это в конце текущего года или в начале 2010 года.
Рассказывал наш корреспондент в регионе Мурат Габараев. Официальное мнение южно-осетинского руководства выразил первый вице-спикер парламента де-факто республики Юрий Дзицойте. С ним беседовал мой коллега Демис Паландов.
К вам приезжал представитель Науру, министр иностранных дел, и говорилось о том, что будет какая-то парламентская ратификация, парламентское признание. А сегодня каким-то образом оказывается, что Науру заключает дипломатические отношения с Абхазией. Почему вот сама процедура разная?
Я полагаю, что сначала должно быть признание, а потом уже все остальное. И дипотношения, и все прочее должны последовать за признанием. Я думаю, что правы и те, кто говорит о признании, и те, кто говорит о ратификации и дипотношениях. Но все это будет проходить последовательно. Наш давно уже работает над этим, и, собственно говоря, это было ожидаемо, ну, где-то как минимум месяца три, не меньше. И договорились, и все произошло в строгом соответствии с нашими предварительными с ними договоренностями.
Южная Осетия будет ждать до вот этой зимней сессии парламента Науру, вот признание будет позднее.
Да.
Это было мнение первого вице-спикера парламента де-факто Республики Южная Осетия Юрия Дзицойты. Благодаря Кремлю и самопровозглашенной Республике Абхазии многие узнали о небольшом государстве в Тихом океане под названием Науру. На взгляд московского политолога Дмитрия Шушарина, власти Науру хорошо поняли, кто сегодня сидит в Кремле и каким образом у этих людей можно просить деньги. С Дмитрием Шушариным беседовал мой коллега Олег Кусов.
Сказать, вот так получилось, что я набрасываю некий текст, именно касающийся внешней политики. Побудительным мотивом послужил он даже не Науру, бог с ним, а вот сегодняшнее выступление в газете «РУ» Дмитрия Рогозина. Он потряс идеей того, что НАТО не надо бояться России, надо объединить против какой-то угрозы с юга. Само по себе, как вы понимаете, уже нелепо. Рогозин начинает учить НАТО. Ну, все это тоже в том же контексте, что и Науру. Тоже, в общем, бред, все ничего не понимают. 50 миллионов. Только что Путин говорил о том, какая ужасная больница в Балагом, и тратит 50 миллионов на Науру, а не на эту больницу. Отдает 167 миллионов 5 миллиардов рублей в поддержку Южной Осетии. Тоже, понимаете, очень хорошо для российского бюджета в условиях кризиса и для жизни россиян. Ну, а что в других точках мира? В Венесуэле раздали кредиты, только кредиты, хозяйственную продукцию, на оружие и хозяйственную технику. Эквадору не дали кредит, потому что он не захотел признавать сепаратистов. В Китае запродали нефть за 25 миллиардов, постепенно отрезают территорию. Все понимают, почему это за поддержку в деле ЮКОСа, потому что китайцы реализовали покупку газ, нефти и газа. Дальше, сделка С-300 с Ираном. Тоже блестящий результат. Иран требует, чтобы ракеты были, одновременно оппозиция протестует, настроена крайне антироссийски. Тоже, понимаете, обрели новых союзников. И что в лице власти Ирана, что в лице оппозиции. Ну а Науру, что Науру? Если все это положить, посмотреть, то получается очень интересная картина. На первом месте в побудительных мотивах российской правящей элиты стремление изобразить великую державу. Причем явное подражание Соединенным Штатам. Очень смешное. Знаете, как у Чаплина. Идет признание Косово, уже более, по-моему, 60 государств. Причем началось с Евросоюза, секундочку, а не с Науру, и не с Венесуэлы, и не с Хамаса. И одновременно пытается такой создать пародийный, как бы взрослый, параллельный мир. На манер того антимира, который был в годы советской власти. Ну, извините, уже не тот потенциал, и мир не тот. И в результате Запад признал Косово, мы признаем Абхазию и Южную Осетию, а вместе с нами признают кто? Те, кому мы заплатим за это. Эти действия, вот сейчас я слежу, посмотрю многосферу, смотрю отклики, начали сильно отрезвлять российское общество. Даже тех, кто был сторонником войны с Грузией, кто приветствовал это признание. Народ, что называется, зачесал репу. Не очень хорошо понимает, что вообще происходит на каком свете. Я уж не говорю о том, какое действие произвели. Тщательно замалчиваем, сделали все, чтобы замолчать. Вот последняя процедура, которая была проведена не так давно, о передаче Китаю часть территории. А это происходит, процесс идет. Все это, в общем, постепенно накапливается и содействует общественной рефлексии и пониманию того, что что-то сильно не то происходит в российской внешней политике. А происходит то, что ее просто нет. В таком конституционном смысле, что президент Российской Федерации ее определял, этой политики нет. Существуют какие-то лоббистские группы, какие-то амбиции у кого-то, какие-то интересы. Нет ни концепции единой политики, ни стратегии, ни тактики, ничего.
Дмитрий, почему Науру, признав Абхазию, не признала Южную Осетию?
Знаете, на мой взгляд, я тоже посмеялся, когда это об этом узнал. Это вопрос, во-первых, чисто процедурный. В Абхазии прошли выборы, тем самым они как бы пытаются легитимировать выборы. Ну, Соединенные Штаты и Евросоюз сделали заявление о том, что не считают эти выборы выборами, считают все это ничтожным, с юридической точки зрения, с международно-правовой. Товарищ, если вот Науру, великое государство, которое так не считает. Очень важно было, чтобы вот даже после выборов это произошло, с одной стороны. А с другой, мне кажется, что Науру и подобные им государства понимают свою выгоду, понимают, что за люди сидят в Кремле, и поняли, что они больше выторговают, если будут по частям продавать признание, а не оптом. Очень может быть, что это чистая коммерция. Если проводится безумная политика Кремлем, совершенно абсурдная и не имеет никакого отношения к национальным интересам России, и прямо предположено этим интересам, почему не попользоваться?
Мой коллега Олег Кусов беседовал с политологом Дмитрием Шушариным. На известие об установлении дипломатических отношений между самопровозглашенной Республикой Абхазия и Республикой Науру министр по реинтеграции Грузии Тимур Якобашвили отреагировал следующим образом.
К Новому году за 50 миллионов долларов русские купили признание. Если мы посмотрим на это серьезно, это комедия. И мы видим, что это за страны, список которых записалась Науру. На душу населения получилось 3,5 тысячи долларов. В международной политике это ничего не меняет. Если кто-то радуется, что в Венесуэле и Никарагуа еще прибавилось Науру, о которой вчера никто не знал, пускай радуются, но реально это ничего не меняет.
Полномочный представитель де-факто президента Южной Осетии по постконфликтному урегулированию Борис Чучеев обвинил сегодня грузинские власти в шантаже. Чучеев сказал журналистам, что по вине грузинских властей представители ОБСЕ вынуждены были отменить запланированную на пятницу встречу сторон по вопросам заключенных и пропавших без вести. Чучеев сказал, что грузинская сторона через представителей ОБСЕ передала требование освободить двух грузинских подростков, после чего в Тбилиси будут согласны начать переговоры. Нашему корреспонденту в Тбилиси Олесе Вартанян удалось сегодня вечером поговорить со специальным представителем, председательствующей сейчас в ОБСЕ Греции, который вчера находился в Цхинвали, и выяснить некоторые детали. Олеся, здравствуйте.
Здрасте.
Добрый вечер. Что удалось выяснить?
Господин Христополос Харалампос сказал нам сегодня, что никакой конкретной договоренности о проведении встречи в пятницу не было. Он впервые публично рассказал о том, что, оказывается, по вопросам заключенных и пропавших без вести при ОБСЕ существует специальная конфиденциальная группа. Вы можете послушать его комментарии.
Я хочу сообщить вам, что во время председательствования Греции ОБСЕ была создана неформальная конфиденциальная группа из представителей двух сторон с участием ОБСЕ. Они регулярно встречаются, чтобы обсудить вопросы пропавших людей и заключенных. Я могу сказать вам прямо, что у нас не будет встречи в пятницу. У нас были консультации о возможности провести такую встречу, но на данный момент окончательно договорен. Не достигнуто.
Харлампас несколько раз ссылался на то, что эта группа работает конфиденциально, и поэтому он может предоставить о ней только самые общие сведения. Он сказал, что в нее входят представители Грузии и Южной Осетии, и что это не те же люди, что участвуют во встречах женевского формата. Харлампас также сказал, что работа группы, скорее всего, продолжится и во время председательствования Казахстана в ОБСЕ. Греция передает место председателя Казахстана уже в следующем месяце. Но, как вы понимаете, после того, как сам Хараламба сегодня нам рассказал о существовании такой специальной группы, ее работа уже вряд ли будет столь конфиденциальной.
Ну, насколько известно, это последний визит представителя Греции в Грузии. А как в целом оценивать свою работу по Южной Осетии?
Да, действительно, это был последний визит греческого специального представителя в Грузию. В январе председательствование в ОБСЕ переходит в Казахстану, и во время работы Харлампаса скивальские власти часто поднимали вопрос недоверия к ОБСЕ как к самой структуре. В основном это объясняли тем, что ОБСЕ не сумела предотвратить конфликт в августе прошлого года и, как говорят, Схинвали скрыла, кто на самом деле начал войну. Я задала этот вопрос насчет доверия к ОБСЕ господину послу, и вот что он нам ответил.
Я думаю, что проблема заключается в том, что между сторонами нет доверия, а не в том, что кто-то не доверяет ОБСЕ. Мы международная структура, которая до сих пор имеет возможность осуществлять регулярные визиты в Южную Осетию. То, что нас туда пускают, означает, что к ОБСЕ есть определенное доверие. Конечно, они регулярно напоминают, что воспоминания о войне все еще живы, но это, так сказать, только часть разговоров.
С господином Хараламбасом мы также говорили о некоторых других вопросах. В частности, он, например, сказал, что Казахстану в вопросах Южной Осетии, по его мнению, работать будет легче, чем Греции. О причинах этого и о других его точках зрения наши слушатели смогут услышать уже завтра в полной версии его интервью.
Спасибо большое, Олеся. Это была наш корреспондент в регионе Олеся Вартанян. Она рассказала о своей встрече с Христополосом Харлампасом. Визит экс-премьера Грузии Зураба Нагаидели в Москву, который состоялся в конце прошлой недели, широко обсуждался в прессе. Главным образом речь шла о задержанных подростках и возобновлении воздушного сообщения между Грузией и Россией. Но возможно, что этот визит имеет и другие, известные лишь самим переговорщикам причины. Живо вспоминаются комментарии, с которыми выступили в свое время некоторые эксперты по поводу визита в Москву Нино Бурджанадзе. Не пытается ли Москва на сей раз сделать ставку на Зураба Нагаидели, как на будущего президента Грузии? С этого вопроса началась наша беседа с экспертом Вадимом Дубновым.
Нет, я так не думаю. Я думаю, что Москва вряд ли вообще кого-нибудь готовит для президентства Грузии, потому что она уже сделала шаг вперед в понимании ситуации и никаких своих кандидатов не готовят, не веря в то, что они могут быть хоть сколь-нибудь дееспособны с ее помощью. Она просто присматривается к Нагаидели, прекрасно понимая, что он не является ведущим игроком в грузинском политикуме. Вот. Но ей абсолютно ничего не стоит. То есть она совершенно не платит никакую цену, ничем не рискует, играя с ним вот в эти миротворческие игры. Тем более, что она таким образом показывает, что, в общем, она, в принципе, готова с некоторыми политиками вроде бы иметь дело, что и сказал, собственно, Медведев в послании.
А к числу этих политиков относится Бурджанадзе?
При определенных условиях, да. При не очень сложных каких-то требованиях. Она готова разговаривать и с Бурджанадзе, она готова разговаривать с любым оппозиционным политиком, обозначая свою позицию в том, что она не любит только, не желает разговаривать только с Саакашвили. И чем больше будет спектр таких желающих вступить с ней в диалог, тем Москве будет, я думаю, приятнее. Другое дело, что для грузинских политиков это довольно рискованная игра.
Но мы знаем, что камнем преткновения в споре России с, ну, скажем так, с Саакашвили, не будем говорить, с Грузией, является проблема Южной Осетии и Абхазии. А что если ни Нагаидели, ни Бурджанадзе, ни кто-то третий, который придет к власти после Саакашвили, если и они будут отстаивает ту же позицию, что отстаивает Саакашвили.
Естественно, естественно, они, каждый из них будет отстаивать эту позицию. Конечно, любой реальный политик, любой реальный представитель грузинской власти будет стоять на этой позиции. Вот. Но поскольку они сейчас таковыми не являются, и Нагаидели в первую очередь, то он может говорить все, что угодно, и его повестка дня, которую он обозначает, очень поучительна. Он не говорит, он выводит за скобки все эти вопросы, о которых нельзя договориться. В первую очередь, Южная Осетия и Абхазия. Он декларирует, что это такой вопрос есть, но он его не обсуждает. Он обсуждает все, что угодно. Там, какие-то гуманитарные связи, там, железнодорожные сообщения между Тбилиси и Сухуми и так далее, и так далее. Это то, что можно обсуждать. Без особого результата, без каких бы то ни было шансов на реализацию, но обсуждение это взаимоприятно, взаимоудобно, вот, как бы друг другу улыбаться и вести какие-то разговоры, потому что здесь сам факт разговора гораздо важнее, чем его содержание.
В чем же тогда заключается конфликт Кремля с Саакашвили?
Нет, ну, конфликт Кремля с Саакашвили, он, в общем, это называется война, да, которая была полтора года назад. А вот этот конфликт не исчез, но Саакашвили не относится к числу тех людей, с которыми Москва собирается иметь дело. Москва вообще как бы, это новый ее стиль, она обозначает людей, с которыми не хочет иметь дело. Есть Саакашвили, есть Ющенко. А вот конфликт, такой же конфликт по своему содержанию, повторяю, будет иметь место с любым грузинским, с любой грузинской властью. То, что Саакашвили конфликт вышел таким по форме, ну, здесь уже какие-то личностные причины, какие-то субъективные моменты, так сложилась вот как бы конкретная история, но я бы не стал драматизировать вот эту форму, потому что содержание, оно останется неизменным еще довольно долгие годы.
На наши вопросы отвечал эксперт Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в пражской студии Муртузду Гречилов. Напомним вам, что главной темой сегодняшней нашей передачи — признание республикой Науру независимости Южной Абхазии. Что мы знаем о государстве Науру? Республика Науру – страна на одноименном острове в западной части Тихого океана, площадью чуть больше 21 квадратного километра и населением 14 тысяч человек. Обрела она независимость в 1968 году, а в Организацию Объединенных Наций была принята в 1999 году. Науру – единственное в мире государство без официальной столицы. Живут здесь в основном христиане. Президент Науру является одновременно главой государства и главой правительства. В пражской студии со мной Любовь Баматова. Она ознакомит вас с краткой сводкой новостей.
Европейский Союз и США заявили, что отказываются признать прошедшие в самопровозглашенной Республике Абхазия президентские выборы. В сообщении, подготовленном председательствующей в ЕС Швеции, подчеркивается, что все 27 стран-членов Европейского сообщества по-прежнему поддерживают территориальную целостность и суверенитет Грузии. Госдепартамент США выступил в понедельник с похожим заявлением. Победу на прошедших в субботу выборах одержал действующий лидер самопровозглашенной Республики Сергей Багапш. В Сухуми министры иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия и Республики Науру подписали соглашение об установлении дипломатических отношений. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Багапш приветствовал этот шаг, отметив, что для Сухуми важны отношения с государствами-членами ООН. Делегация ОБСЕ в составе спецпредставителя председателя ОБСЕ Харлампаса Христополоса и представителя Казахстана в ОБСЕ Балата Нургалиева посетила самопровозглашенную Южную Осетию. Балат Нургалиев подчеркнул, что цель визита делегации – ознакомиться с ситуацией, провести переговоры и определить, в какой степени и по каким направлениям возможна работа для решения существующих проблем. Сегодня в Праге в новом зале траурных церемоний на Ольшанском кладбище простились с главным редактором русской службы «Радио Свобода», писателем и журналистом Петром Вайлем. Петр Вайль скончался после продолжительной болезни 7 декабря. От свиного гриппа в Грузии скончались еще 3 пациента. По информации Министерства труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, все 3 женщины, которые были доставлены в больницы на 5-6 день заболевания. У пациенток на фоне гриппа развилась двусторонняя пневмония. Специалисты призывают население при первых же признаках ОРВИ обращаться к врачу и не заниматься самолечением. Союз журналистов России отмечает во вторник день поминовения журналистов, погибших при выполнении профессиональных обязанностей. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», за последние 16 лет с момента учреждения Дня памяти в стране погибли около 300 журналистов, 10 из них стали жертвами в этом году. В азербайджанском городе Нахичевань избиты 3 активистов гражданского общества, когда они проводили исследования в рамках проекта местного правозащитного центра, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Среди пострадавших – региональный корреспондент азербайджанской службы «Радио Свобода» Ильгар Насибов. Число жертв пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» достигло 148. Как сообщили в региональном центре МЧС, в ночь на вторник скончались еще 2 пострадавших. Свыше 80 человек, пострадавших в результате трагедии в ночь на 5 декабря, остаются на лечении в больницах Перми, Москвы, Петербурга и Челябинска. При взрыве в центре Кабула, по последним данным, погибли по меньшей мере 8 человек, не менее 40 получили ранения.
Спасибо. С новостями дня вас ознакомила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» в пражской студии Муртуз Дугличилов. Мы продолжаем нашу программу. 15 декабря парламент Грузии единогласно принял обращение к международному сообществу в связи с участившимися незаконными действиями со стороны Российской Федерации. Это второе подобное заявление грузинских властей после августовской войны 2008 года. О принятом грузинским парламентом заявлении рассказывает наш корреспондент Нона Суварян.
Инициированное Комитетом по внешним связям парламента Грузии заявление об участившихся незаконных действиях со стороны Российской Федерации собирались принять еще 11 декабря. Однако спикер парламента Давид Бакрадзе тогда выступил с инициативой подождать, пока пройдут выборы в самопровозглашенной Республике Абхазия, и добавить в заявление пункт, связанный с этими выборами. В заявлении перечислены, по мнению грузинской стороны, деструктивные действия России за последний период, такие как похищение мирных граждан Грузии в районах, прилежащих к оккупированию, регионам, интенсивное строительство российских военных баз и объектов на оккупированных территориях, строительство стены и барьера в виде колючей проволоки между оккупированными и неоккупированными территориями, расположение пограничных сил Федеральной службы безопасности Российской Федерации по линии административной границы, незаконное воздушное и железнодорожное сообщение, незаконное задействование систем коммуникации. В заявлении также говорится, что подобными действиями Россия пытается усилить аннексию оккупированных территории Грузии и создает угрозу местным жителям, абхазам и осетинам.
Организуя незаконные выборы на оккупированных территориях, Российская Федерация пытается легитимировать итоги этночистки, после которой из этих регионов выгнали более 70% населения.
Сказал первый заместитель председателя Комитета по внешним связям парламента Грузии Ираклий Кавторадзе, который зачитал заявление на пленарном заседании парламента. Тамар Мукпа, представитель неправительственной организации Айцахара, дети одной земли, беженка из Абхазии, также не признает выборы президента самопровозглашенной Республики Абхазия. Она заявляет, что прошедшие выборы не отражают мнение всего абхазского общества.
Я чистая абхазка, и у меня нет права принимать участие в этих выборах, когда решается судьба завтрашней Абхазии. Но как я могу принимать такие выборы, считать их легитимными, когда оттуда выселено огромное количество местного населения?
В обращении к международному сообществу правительство Грузии требует продолжить твердую политику непризнания выборов в Абхазии. Один из лидеров христиан-демократов, а также член комитета по внешним связям Никола Лиашвили считает это обращение очень важным, так как оно фокусирует внимание международного сообщества на те проблемы, перед которыми стоит Грузия. Однако он также отметил, что это заявление запоздало.
Это инициатива, о которой мы не раз говорили в течение месяцев. Те нарушения закона, которые перечислены в списке, они совершались не день, не два и не недели назад.
Глава Временной парламентской комиссии по восстановлению территориальной целостности Грузии Шота Малашхе не считает, что парламент опоздал с принятием этого заявления. Он также говорит, что в процессе работы над заявлением все вопросы рассматривались на заседании комиссии, в которых принимали участие Министерство иностранных дел и Министерство экономического развития.
И все это попало в нашем заявлении. Мы думаем, что уже те структуры, которые занимаются этими вопросами, не только международные, но и региональные, но и специфические структуры, должны перейти из режима заявления в режим санкций. И мы думаем, что как раз в конце декабря эта резолюция поможет им, чтобы они решили в конце концов принять какие-то конкретные решения.
Говорит Шота Малашхе.
Прозвучал материал нашего корреспондента в регионе Нонны Суварян. Победа на президентских выборах Сергея Багапша – это благодарность жителей де-факто республики за начало процесса признания этого государства. Но задачи перед президентом на ближайшие годы стоят большие. Об этом в нашей постоянной рубрике «Взгляд из», на этот раз из Москвы. Слово российскому политологу Сергею Маркедонову.
Прошедшие президентские выборы в Абхазии нельзя анализировать исключительно с статистической точки зрения. Их значение намного более важно, чем конкретные проценты, набранные тем или иным кандидатом. 12 декабря непризнанные граждане Абхазии выбирали главу республики в условиях, когда угроза нового вооруженного конфликта с Грузией не была политически актуальной. Что бы ни говорили пропагандисты в Сухуми или в Москве, о верхней части Кадори уже не было правительства Абхазии в изгнании, военных и полицейских частей Грузии. Фактически мы можем говорить о том, что в день 12 декабря в постсоветской истории Абхазии была перевернута страница. Идея независимости от Грузии, ее государственного проекта, реализована. Нравится это кому-то или нет, признано это кем-то или по разным причинам не признается. Столь высокие проценты, поданные за Багапша, это не столько свидетельство признания его внутренних успехов, сколько благодарность за начало процесса международного признания абхазской независимости. Как бы медленно ни развивался этот процесс, его уже не просто повернуть вспять. Де-факто отдельное существование от Грузии уже получило определенную политико-правовую поддержку извне. Однако ценой вопроса является свобода и независимость за гранью дружеских штыков. И тот факт, что накануне 12 декабря в Ачимчиру прибыли два российских сторожевых катера «Сокол» и «Мангуст», красноречиво свидетельствует об этом. Не менее красноречиво является и установка, данная незадолго до дня голосования российским послом в Сухуми Семеном Григорьевым, который пожелал, чтобы жители Абхазии проголосовали, цитирую, «за того кандидата, который продолжит курс на укрепление взаимоотношений с Россией». Москва отправляет Сухуми недвусмысленный сигнал. Смысл его очевиден. Помните о том, кто подарил вам праздник выборов без грузинского вмешательства. Таким образом, было бы крайне наивно полагать, что выборы 12 декабря открыли для Сергея Багапша и его команды период в 5 безмятежных лет. Старому новому президенту предстоит решать непростые задачи, начиная от выработки абхазского гражданства и политической идентичности до выстраивания отношений с Москвой. Российский фактор вообще становится центральным сюжетом второй легислатуры Багапша. Проблема с Грузией уже не будет столь острой, как это было год или два назад. На первый план выходят вопросы внутренней политики. Насколько президентская администрация готова к их качественному решению? Ведь завтра-послезавтра внутриполитические проблемы, социальная сфера, экономика станут для абхазов не менее важны, чем сюжеты безопасности. Вопрос, за что боролись, будет задаваться и оппозицией, которая тоже имеет свой потенциал, хотя и не оформленный и плохо структурированный, да и рядовыми гражданами республики. И в этом случае недовольство качеством управления будет неизбежно адресовано и России, которая поддерживает действующую власть в Абхазии. Таким образом, Москва должна быть готова к новым задачам, которые ей предстоит решать помимо охраны внешнего периметра границ или Черноморской акватории республики. Ей предстоит выступать в роли арбитра между различными политическими силами. Не забывая о своих национальных интересах, Россия должна будет учитывать определенные внутренние колебания в Абхазии и уважать выбор народа этого частично признанного государства. Заметим попутно, что этот выбор может не то чтобы не совпадать, а не всегда укладываться в представление Кремля о том, что правильно, а что нет. Как, например, во время существования Варшавского блока и СЭФ, позиции Москвы не во всем совпадали с мнением товарищей Яноша Кадера, Николая Чаушеску или Войцеха Юрузельского. Таким образом, 12 декабря новые задачи встают не только перед руководством Абхазии, но и перед Москвой, взявшей на себя определенные гарантии, но также и ответственность за то, что будет происходить внутри бывшей автономии Грузии. Отныне именно в России абхазские политики, правозащитники, журналисты будут искать правду и защиту. И от того, насколько Москва поможет им в этих поисках, зависит сохранение российских позиций в этой точке Большого Кавказа.
Это было мнение российского политолога Сергея Маркедонова.
Эхо Кавказа.
В Грузии разгорается очередной скандал. Подвластные государству телеканалы обвиняют лидеров оппозиции в тайных переговорах с Россией. Материал Демиса Паландова и Кобы Ликлядзе.
Общественное грузинское телевидение распространило сегодня информацию о том, что непарламентская оппозиция ведет секретные переговоры с Россией, в частности с Евгением Примаковым. По словам источников телекомпании, одна из таких встреч состоялась в Лондоне. Во встрече, согласно данным телеканала, участвовали лидеры оппозиции. Нино Бурджанадзе, бывший спикер парламента Грузии, Саломе Зурабишвили, бывший министр иностранных дел, Леванга Чучеладзе, кандидат в президенты Грузии, Эроси Кицмаришвили, последний посол Грузии в России. Одновременно телевидение демонстрировало кадры состоявшегося сегодня в Санкт-Петербурге заседания Всемирного конгресса народов Грузии, на котором помимо представителей грузинской диаспоры появились и некоторые грузинские политики. Например, лидер политической партии «Нейтральная Грузия» Валерий Кварацхелия. Разумеется, сразу за обличением последовала и критика оппозиции. Вот как прокомментировал ситуацию председатель парламентского комитета по связям с диаспорой Нукзар Циклаури.
Несмотря на мое отношение к пророссийским политикам, я все-таки считаю, что такие встречи в Москве имеют один плюс. Если раньше эти политики выдавали себя за прозападных, то теперь они сняли овечью шкуру и предстали перед избирателями в своем настоящем облике. Мы не для того воюем с Россией последние 200 лет, и эта война продолжается по сей день, чтобы по своей воле и под диктовку этих ренегатов отказаться от своей свободы.
Это был председатель парламентского комитета по связям с диаспорой Нукзар Циклаури. Впрочем, информация о переговорах пока не подтверждается. Для начала мы обратились к Эросе Кицмаришвили за комментарием.
За последние несколько месяцев у меня не было возможности встречи с Евгением Максимовичем Примаковым. Последняя наша встреча имела место в начале весны, в середине весны этого года. Я был приглашен на эфир программы «К барьеру» на НТВ гостем, и в те дни у меня была возможность с ним встретиться и пообщаться.
Но вы сказали, что при случае вы не откажетесь встречи с ним. Какие вопросы вы будете обсуждать, если будете встречаться с ним, с человеком, которого Путин вот недавно совсем на его юбилей дал задачу, чтобы вот заняться с Грузией, так сказать?
Я понял ваш вопрос. Я думаю, что любой человек, который считает, что надо найти выход из создавшегося положения грузино-российских отношений, должен стремиться использовать любую малейшую возможность для решения этой проблемы. Мне кажется, если Евгений Максимович имеет возможность, тем более вот вами же приведенный факт показывает, что у него есть определенные ресурсы для того, чтобы влиять тем или иным образом на взаимоотношения грузино-российские, конечно, я бы с удовольствием и с большим интересом выслушал бы его позицию. Тем более в России его позицию очень активно с интересом слушают. Поэтому мне кажется, что нормальный, патриотично настроенный грузинский политик должен имея возможность общения с таким человеком, конечно, использовать в пользу своей страны. Я говорю о Грузии.
С Эросей Кицмаришвили беседовал Коболи Кликадзе. Если бы Эросей Кицмаришвили напрочь отрицал возможность переговоров с Примаковым, можно было бы заподозрить его в попытке скрыть тайную встречу. Однако его заявление о том, что он готов к переговорам с Россией и с Примаковым в частности, говорит скорее об обратном. Он ни в какой встрече не участвовал. Абсолютно аналогичный ответ мы получили и от Нино Бурджанадзе.
В принципе, эта новость для меня была сюрпризом, потому что, насколько мне известно, никакой такой встречи в Лондоне не было с участием лидеров оппозиции. Во всяком случае, я на такой встрече не присутствовала и ничего подобного не знаю и не слышала. Что касается господина Примакова, я его лично знаю, я с ним знакома, встречалась неоднократно, хотя за последние годы нам не доводилось встречаться. Он человек огромного опыта, высокий профессионал, безусловно. Так что если будет необходимость встречаться с господином Примаковым или если даже будет такая случайная возможность, я ни в коем случае из этого не буду делать никакого секрета. И из-за боязни того, что наше правительство будет приклеивать ярлыки, не собираюсь отказываться от любой встречи, которую я сочту нужным. Это, к сожалению, излюбленный метод нашего правительства сейчас – выдумывать всякие сказки относительно таинственных каких-то встреч оппозиции с разными политическими фигурами и обязательно приклеивать ярлыки ренегатов и предателей Родины.
С Нино Бурджанадзе беседовал Коболи Кликадзе. Понятно, что Россия активизирует свою политику в отношении Грузии, пытаясь консолидировать диаспору и хоть каких-то политиков из самой Грузии в оформленную пророссийскую политическую силу. Пугает ли это современные грузинские власти на самом деле, или они просто получили от России повод усилить борьбу с оппозицией? Повод, надо признать, сомнительный. Позволить себе полностью исключить диалог с Россией Грузия не может, и понимание этого факта оппозиционерами вовсе не повод их шельмовать.
Рассказывал мой коллега Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнения политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Зеркало» в пражской студии Муртузду Гречилов. Напоминаю вам, что вы можете нас послушать также в интернете. Наш адрес www.echokavkaza.com.
В Грузии число жертв...
В Грузии официально зарегистрировано, по последним данным, уже 6 случаев смерти от свиного гриппа. Причиной летального исхода медики называют позднее обращение за медицинской помощью. Наибольшее количество фактов распространения вируса зарегистрировано в Тбилиси. Началась ли эпидемия в Грузии и есть ли повод для паники? Об этом в сюжете Мзии Парисишвили.
8 декабря в газете «Азербайджан» была опубликована статья руководителя администрации президента Азербайджана академика Рамиза Мехтиева под названием «Общественные гуманитарные науки. Взгляд в контексте времени». В интеллектуальных слоях Азербайджана эта статья была воспринята неоднозначно.
В Грузии число жертв от свиного гриппа выросло до 6. Только за минувшие сутки в Грузии от гриппа умерло 5 человек. Смертельные случаи зафиксированы в Сигнаре, в Руставе, Тбилиси и в Батуми. Первый летальный исход, вызванный вирусом H1N1, был зарегистрирован в Батуми 12 декабря. Причиной смерти во всех случаях называется запоздалая госпитализация. Премьер-министр Грузии Ника Гилаури перед началом заседания правительства принес соболезнования семьям, чьи родственники умерли от свиного гриппа. Премьер Гилаури призвал граждан при первых же симптомах гриппа незамедлительно обращаться за медицинской помощью.
Этот вирус излечивается очень легко при условии, что произойдет своевременная госпитализация пациентов. В стране имеется достаточный резерв Тамифлю и остальных препаратов для лечения вируса. В случае выявления вируса H1N1 предусмотрено бесплатное лечение. Медицинские маски раздаются также бесплатно в поликлиниках.
По последним данным, число лабораторно подтвержденных случаев заболевания гриппом H1N1 в Грузии достигло 585. Всего на протяжении ноября-декабря были госпитализированы 1750 человек. Абсолютное большинство этих людей вылечились и хорошо себя чувствуют. По заявлению министра здравоохранения, в Грузии имеется запас препаратов Тамифлю и Роланса в количестве, превышающем рекомендации ВОЗ.
Это государственный запас, и поэтому раздается в государственных поликлиниках. Прием Тамифлю и Роланса в целях превенции вируса недопустим. Для получения препарата необходимо назначение врача. Самолечение при указанном вирусе недопустимо.
В Министерстве здравоохранения хорошим признаком считают тот факт, что в последние 2-3 дня сократилось количество вызовов скорой помощи. Ответы на возникшие вопросы и проблемы можно получить по горячей линии в Министерстве здравоохранения. Оказание бесплатной медицинской помощи предложила сегодня жителям Абхазии министр здравоохранения правительства Абхазии в изгнании Далила Хурава. По ее словам, увеличивается число людей, которые обращаются за помощью в Зугдиде из-за того, что на территории де-факто Абхазии нет нужных медикаментов. Этим же Далила Хурава объясняет объявление карантина в абхазских школах.
Только за последние 2 дня в Зугдиде в беженскую поликлинику обратилось с симптомами гриппа 53 человека, которые перешли из Абхазии. Из них 32 человека – это детей. И помимо этого, нам из дополнительных источников стало известно, что нет ресурсов сегодня. И поэтому именно это меня побудило обратиться к министру здравоохранения и призвать его еще раз отложить политику в сторону и заняться вопросами здоровья собственного населения. Мы должны объединить усилия сегодня для того, чтобы они своевременно получили все ресурсы, которые необходимы.
Вирус гриппа живет всего 2 часа, поэтому врачи рекомендуют почаще мыть руки и избегать мест массового скопления, хотя специалисты считают, что объявлять эпидемию преждевременно. Несмотря на это, в школах отмечается низкая посещаемость учеников. Причиной называют обычное ОРЗ, которое и так характерно для этого времени года. Директор школы номер 2 города Кутаиси Саломе Саралидзе говорит, что родители не просят объявить карантин или же преждевременные каникулы.
Из-за низкой посещаемости учеников может возникнуть миллион версий. Конкретно в Кутаиси не выявлено случаев свиного гриппа. Нам с министерства прислали рекомендации о мерах профилактики. У наших учеников, которые обращались в инфекционную больницу, обычный респираторный вирус гриппа. Так что паники нет, но посещаемость уменьшилась.
В городах Грузии все больше людей появляются в защитных масках, из-за чего в аптеках порой не достает их. Появилась информация, что в аптеках Тбилиси защитные маски уже месяц как стали дефицитом, и цена на них удвоена. Фармацевты крупных аптек заявляют, что цена остается прежней 27 тетри, и новую партию ждут на днях.
Прозвучал материал нашего корреспондента в регионе Мзии Парисишвили. Она рассказала об участившихся случаях заболевания вирусом свиного гриппа. А теперь время нашей рубрики «Картинки с выставки». Сегодня у нас в гостях оперная певица Алиса Гитцба. Она беседовала с нами по телефону из Москвы.
Каковы впечатления? Довольны ли вы? Ну, я знаю, что артисты никогда не бывают довольны собой. Это может быть путь совершенства.
Сотрудничество с радиостанцией «Орфей» у меня началось еще 3 года назад, когда я выступила на декабрьских вечерах Святослава Рихтера в Пушкинском музее. Ну, знаменитый фестиваль «Декабрьские вечера», он проводится в Москве уже давно, с 70-х годов. Его основал сам Святослав Рихтер. С тех пор у меня завязалось сотрудничество с радиостанцией «Орфей». И они мне предложили, вот уже давно вынашивался этот проект, выступить с сольной программой на фестивале «Радио «Орфей» представляет». Вот, наконец, 19 октября это совершилось. Очень сложно было выбрать, какую именно программу петь. Программа эта составлялась очень кропотливо. Ну, хотелось, чтобы инструменты меняли, и сарфы, и поэтому возникли такие вот интересные произведения. И в конце ансамбль Марка Пекарского и бал «Маскарад Пуленко». То есть это все было задумано мной как восходящий к кульминации, кульминационному моменту концерт. Ну, и вообще я потом послушала запись. В принципе, я осталась довольна, хотя, конечно, много есть над чем еще поработать.
Я хочу вспомнить вот такой эпизод, всем известный, когда в тяжелые дни для всего Кавказа и для той, и для этой стороны знаменитый дирижер Гергиев поехал в Южную Осетию, выступил с концертом. Как вы полагаете, искусство сегодня способно изменить мир к лучшему?
Ой, вообще искусство для этого и предназначено, чтобы, если не мир изменить к лучшему, то хотя бы на время концерта человек мог бы отвлечься от своих повседневных проблем и погрузиться в совершенно другой мир. Я считаю, что музыка — это совершенно особое состояние. Ну, я вообще-то, вы знаете, заметила, что в последнее время наша культура начала очень бурно развиваться. Меня это очень радует.
Вы в последний раз были на родине давно? Когда выступали в последний раз?
Этим летом у меня был там большой сольный концерт 11 августа в Сухумской филармонии, вновь отстроенной, отреставрированной.
Алиса, мы с вами говорили о том, что искусство предназначено изменять мир к лучшему. К сожалению, мы часто наблюдаем обратное явление, когда мир далеко не совершенный изменяет искусство к худшему. Ну, я говорю, конечно же, об эстраде, а не о классике. Тем не менее, вот в последнее время такая тенденция, когда представители таких классических жанров, как опера, ну, скажем, Хворостовский, вот его нашумевший дуэт последний с композитором
Игорем
Крутым. Как вы полагаете, вот это вот сочетание, оно влияет в лучшую сторону на эстраду или, напротив, эстрада, и как зеркало этого несовершенного мира, портит оперу?
Ну, на самом деле, в чистом виде опера к этому никакого отношения не имеет, потому что существуют оперные спектакли, которые продолжают оставаться чистым жанром. А что касается, ну, так называемой популяризации оперы, к этому можно относиться по-разному. Но если такие мэтры, как Дмитрий Хворостовский, уже начинают выступать на эстраде в таком вот виде эксперименте, я считаю, что, наверное, это время такое, вот, в котором мы живем, как бы эклектичное очень время, и все жанры сейчас перемешались, и все веры перемешиваются. В общем, с человечеством происходит нечто такое, что говорит о том, что наступает какое-то другое время. Но 21 век на дворе, наверное, искусство не может стоять на месте, оно каким-то образом должно развиваться. Но вот к чему ведет это развитие, это будет понятно только потом. Сейчас это пока невозможно понять. И ведь Хворостовский не первый, который поет эстрадные песни, оперный певец. Это заложили фундамент этому Муслим Агамаев, человек с оперным голосом, который стажировался в знаменитом Миланском театре в Италии Ла Скала. Все-таки он не стал оперным певцом, но поставленным оперным голосом он исполнял эстраду. Вот. А потом, ну, извините, Лючано Паваротти, Хосе Каррерас и Пласидо Доминго. Что это? Это же не чистое классическое пение было, когда они выступали втроем на стадионе. То есть это, мне кажется, просто попытка сделать оперу более массовым искусством. Может быть, это как-то связано с конъюнктурой, как-то это связано с бизнесом, наверняка. Поэтому мне лично, как певице, этот момент понять пока сложно, потому что я тоже иногда участвую в такого рода экспериментах. Не могу сказать, что это все очень удачно, но как бы я тоже человек зависимый.
Спасибо вам большое. Живите долго и радуйте нас своим искусством.
Спасибо большое.
До свидания.
Спасибо вам. Всего хорошего.
Это была запись нашей телефонной беседы с оперной певицей Алисой Гитцба. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Зеркало» в пражской студии Муртуз Дугричилов. Сегодня коллеги писателя и журналиста Петра Вайля проводили его в последний путь. Среди тех, кто приехал в Прагу попрощаться с ним, Виктор Шендерович. Ему слово.
Это часто говорят, но это не всегда в такой степени правда, как в случае с Вайлем. Он совершенно непредставим неживым. Совершенно. Он абсолютно живой. Вот все приготовление рыбы, рассказ о Веласкесе, там прогулка по Праге, все было счастьем. Все было напоминанием о том, что жизнь каждую секунду – это счастье. Его письма ехидные, матерные, радостные. Как он радостно делился, там описывал. Ты был там-то, там вот непременно туда-то, вот в этот ресторанчик, там то заказать. И этот дом не забудь, там жил тот-то, ты не знаешь, темнотища ты. Был человек поразительной эрудиции, и эта эрудиция не прижимала, не придавливала тебя к земле, ты не чувствовал себя ничтожеством. Поразительным образом он тебя как-то поднимал за собой, потому что я не встречал людей такой эрудиции, фантастической. Было такое ощущение, что он знает все про все. И при этом не было ни капли надменности. Он радостно делился миром, который он знал лучше тебя. Музыкой, живописью, философией, архитектурой, гастрономией, чем угодно, городами. Вот эта причастность к жизни, это было совершенно поразительно. Вот до какой степени он абсолютно живой. Сейчас мы собирались вот вчера влететь сюда, и жена моя говорит, что просто услышала, когда одевалась, и вдруг услышала в ушах его голос: «О, Милка, как тебе идет траур? Какая честь, это для меня, я польщен». Она услышала веселый голос Пети. Иронический, дружелюбный. Совершенно невозможно представить. И жалко нас. Теперь плохо нам, а ему нет.
Нашего коллегу Петра Вайля вспоминал Виктор Шендерович. На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу «Зеркало». Ее главный редактор Андрей Бабицкий вел передачу Муртуз Дугричилов. Я с вами прощаюсь. Желаю вам всего доброго.